Читаем первые 8 стихов второго послания Тимофея, апостола Павла, 1 глава. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать и милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминая о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельству Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Аминь. Слава Господу, что мы можем сегодня вкушать духовную пищу именно непосредственно, имея такую возможность быть в Доме Божьем. Потому что живое общение, оно гораздо богаче или гораздо обогащает нас, нежели когда мы вот проводили собрания наши в системе онлайн. Но вместе с тем, послание апостола Павла Тимофею II, как говорят историки, библеисты, было написано приблизительно в 68 году, когда Павел находился в римской тюрьме, когда по откровению от Господа он с Иерусалима был направлен туда, то есть требуя суда Кесарева. Это было особое откровение Павла. И на пути в Рим у него было очень много искушений, трудностей, переживаний, скорбей всевозможного характера. И он сказал однажды, встречаясь именно с эфесскими пресвитерами на пути вот в Рим, он говорил, что я день и ночь, 3 года трудился вместе с вами, увещевая вас. И он говорил так, что больше вы не увидите лица моего. Многие плакали, говорит нам книга «Деяния святых апостолов», 20 глава. И вот когда мы размышляем о его посланиях, они всегда, как бы, знаете, отражаются в нашей духовной жизни, и у каждого по-своему мы воспринимаем или понимаем его слово. Но мы должны знать, что апостол Павел был именно особым апостолом, апостолом язычников, то есть он трудился среди язычников в основном. И мы имеем его послания именно благословенные. Он имел откровение от церкви. И он не стыдился вот своего служения для язычников, хотя очень много перенес укора, гонений, притеснений со стороны родных братьев по плоти, то есть иудеев. Это было начало христианства, 68 год от Рождества Христова, накануне вот событий, связанных с разрушением второго Иерусалимского храма. Но вместе с тем, послание из тюрьмы, оно направлено именно к любимому ученику, Тимофею. Этот муж Божий Тимофей был молодым на тот период времени, но был благословенным, и в нем Павел увидел вот тот стержень духовный, который был передан ему, как он здесь говорит, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Вот здесь интересная истина нам приоткрывается, так образно сказать, современным языком, о духовной генетике, которая в той или другой степени отражается на формировании нашего внутреннего человека. Поэтому как важна молитва, именно наша молитва, освящающая тех, кто дорог нашему сердцу, наших детей, внуков, мужей, жен, это имеет огромное значение пред лицом Божиим, и Бог совершает свой труд. И вот тот исторический период времени церкви, он сильно отличается от нашего, от уклада жизни, от культуры того времени, нельзя сравнить с культурой нашей. И мы, находясь во плоти, переживаем то же самое, что переживали и отцы наши, именно со дня грехопадения, будучи во плоти. Но помимо этого, Церковь Христова имеет еще и свои трудности. Помимо вот этих земных скорбей, мы имеем свои трудности. И они встречаются нам в нашем духовном хождении. И вот однажды Павел писал письмо Коринфской церкви, и он говорит так, вот во втором послании, 7 глава, 5 стих. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». И вот почитайте это послание, оно характерно вот этим внутренним переживанием за состояние церкви и того, что пришлось им или ему как апостолу с его учениками вот со стороны внешнего, то есть со стороны мира, будучи во плоти. Вот смотрите, он говорит, я хочу еще раз этот стих прочитать. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». Что это? Что сопровождало наших братьев тогда, да, когда именно стесненные обстоятельства человеческого характера или свойства, и еще внутренние, будучи детьми Божьими? Я бы так сказал, что на верующего человека ложится двойная нагрузка. То есть внешние обстоятельства и внутренние. И вот здесь важно отметить, что это разница между рожденными свыше людьми и людьми, не знающими Господа как своего Спасителя. И вот мы слышали проповедь Николая Горыча вот на тему о Царстве Божьем. Знаете, братья и сестры, нас не покидают вот эти внешние обстоятельства, но на нас нападает внутреннее, в лице страха. Это внутреннее, о котором хотелось сегодня немножко поговорить. И вопрос, который я хочу сегодня задать себе, в первую очередь, и всем нам, так все-таки мы знаем, в кого мы уверовали или нет? Давайте дадим ответ себе. Не нужно вслух. Павел, когда писал это послание, он испытывал определенную печаль за своего любимого ученика Тимофея. И вот он здесь в 12 стихе этой же главы говорит: «По сей причине и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Это вопрос сегодня. Павел ответил на него. «Я, говорит, знаю, в кого я уверовал, и не стыжусь. Я уверен, что он сохранит залог мой на оный день». То есть он, увещевая своего именно ученика, служителя, утверждал в истине, напоминая ему возгревать тот дар. Что-то было в его жизни такое, что мешало это делать. И вы знаете, нам нужно не только возгревать дар и талант, который мы имеем, но и возгревать веру в Господа Иисуса Христа. И в своих посланиях Павел писал: «Испытывайте, верили вы». И вот здесь это вопрос о дарах или о даре, который обладал Тимофей через рукоположение Павла. Он сегодня именно говорит нам также и о вере. То есть мы должны возгревать нашу веру. Потому что Бог нам дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. И вот этот текст, который прочитали мы, наводит нас на размышление, что в жизни Тимофея настал такой период, что на него напал страх. Страх перед страданиями. Страх перед трудностями, будучи в служении, будучи служителем. Что такое страх? Вот наши словари русские говорят, что страх означает трепет, боязнь. Кто из нас не знаком с чувством страха? Я думаю, в той или другой степени мы каждый пережили или встречались со страхом человеческим. Мы не могли не встречаться с ним. Если так посмотреть, наверное, или вспомнить, то, может быть, даже это было и не один раз, когда мы были в состоянии какого-то страха. И некоторые из нас переживали вот это состояние быстро и незаметно, не придавая ему значения. А для кого-то это чувство еще долго сопровождало кого-то из нас. Долго оно было во внутреннем человеке, и когда мы вспоминали что-то пережитое, вот именно страх какой-то нас посетил, мы после даже этого приходили в трепет. Уместен ли мой пример, но хочу привести пример из собственной жизни. Когда мне было 10 лет, мы жили в частном доме, деревянном доме, и вот ночью начался пожар. Это было 12 часов ночи, как сейчас помню. Мы выбежали с мамой вот на улицу, благо, что был май месяц. И вот этот страх от пожара, он долгое время сопровождал меня, очень долго. И когда я видел где-то там дома горящие, или там, может быть, по телевидению, или что-то встречалось подобное во время службы в армии, вот что-то такое нахлынуло вот в этом страхе вот того пережитого. К чему я? Что в той или другой степени каждый из нас испытал, или, возможно, может быть, даже и сегодня испытывает нечто подобное в лице страха, или испытывает страх. Мы понимаем, или можем рассуждать, что страх может наступить от каких-либо обстоятельств, или причин, или наших собственных поступков. Вспоминается первый страх, который пришел именно вот на нашу землю в лице прародителей Адама и Евы, когда они первые испытали страх от своего непослушания. Давайте прочитаем книгу «Бытие», третья глава. Третья глава нам говорит следующее, 6 по 11 стих, когда... Значит, змей обольстил Еву, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, входящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Вы знаете, до этого периода жизни Адам и Ева не испытывали вообще никакого страха. Они наслаждались жизнью. Но вот непослушание вызвало первую реакцию. То есть они увидели себя, какие они есть на самом деле, у них появился стыд. И второе – страх. Страх. Что же мы сделали? Я не думаю, что они не вспомнили слова Господа, когда Он запрещал им вот касаться этого плодов дерева добра и зла. И Господь напоминает удивительным образом: так почему ты наг? Что ты сделал? Ты ел от того от дерева? То есть причина или начало страха, чувство страха, который в нас проявляется, заключается в наших прародителях. Мы не обвиняем их в этом, нет, нет. Мы просто напоминаем самим себе, вот он источник непослушания. Именно непослушание привело к чувству страха. И Писание, вот читая всю Библию, Ветхий Завет и Новый Завет, он очень часто упоминает вот причины страха или повествует о страхе человеческом. Я хотел бы привести еще один, мне кажется, яркий пример, который тоже в нас должен произвести, мне думается, определенные чувствования. Вспоминается Израиль, когда он выходил из египетского рабства. Они пережили ту ночь, когда ангел-губитель прошел мимо их домов, когда ангел видел, что косяки дверей израильского народа помазаны кровью, он проходил мимо, и мы знаем, они вышли из Египта. И мы знаем, что в самом начале всех этих событий Моисей понимал, что должно делать, и понимал, какие будут последствия. Но он тоже еще не имел опыта вот того опыта взаимоотношения между с народом израильским, хотя имел именно глубокий уже опыт взаимоотношений с Господом на своем горьком опыте, мы скажем. Поэтому, когда мы вот читаем эту историю в 14 главе книги «Исход», мы встречаем следующее. «И погнали за ними египтяне», то есть когда они вышли из Египта, «и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившись у моря». Там идет перечень каких-то городов или поселений. «Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Господу». Обратите внимание, возопили к Господу. «Но сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Вот удивительное это событие в жизни народа. Обращение к Богу, виновен человек. Здесь нет осознания вот той собственного состояния страха, причин страха. Вернее, причина понятна, что она толкала их на это то, что они испугались войска фараонова. Но здесь гораздо что-то глубже, гораздо глубже. Вы знаете, рассуждая, можно увидеть следующее, на мой взгляд, что страх человеческий может парализовать нашу волю. Именно вот это произошло с израильским народом в начале их выхода из египетского рабства. Когда они попали в эту первую трудность, страх парализовал их волю. Они возопили к Богу, но сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать? Что ты сделал с нами, выведи нас из Египта?» Вы знаете, мы иногда думаем, что мы, становясь верующими людьми, трудности нас не будут сопровождать. Даже есть отдельные конфессии, которые благовествуют, в кавычках, материальное благосостояние, что не должны мы болеть, должны быть богатыми. То есть все, как бы, знаете, направлено на земную жизнь, на плоть нашу. И вот нечто подобное случилось с израильским народом. Это было их первое такое, знаете, общение с трудностью. Но благодарение Богу, что Моисей встал выше этих обстоятельств. Выше встал этих обстоятельств, и мы здесь читаем дальше, невозможно, вот как бы, знаете, закончить тем, что мы прочитали этот стих. И здесь сказано дальше. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Но вместе с тем, состояние народа, оно в той или другой степени отразилось на Моисее. И здесь сказано дальше. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». То есть у него произошел некоторый тоже духовный такой надлом, в котором он стал вызывать Господу, «Господи, что мне делать? Вот мы так можем представить. Вот видишь, как они сегодня вот на меня восстают в этом, с претензией». Бог не отвечает на его молитву. Бог говорит, что ты вопиешь? Иди. Я же тебе сказал, иди. То есть не обращай внимания вот на то, с чем ты столкнулся. Знаете, братья и сестры, Библия приводит нам очень много случаев человеческого страха и одновременно советует противостоять какому-либо страху. Вот это мы должны понимать. И Писание нам красной нитью подчеркивает это. Подчеркивает. Я хочу привести два примера из Нового Завета. Один из нам хорошо очень знаком. Евангелие от Матфея, 14 глава. Когда Христос остался на берегу Галилейского моря, и ночью он сказал, вы отправляйтесь на тот берег. И мы знаем, что случилось, когда они плыли по Галилейскому морю. Здесь сказано так, а лодка уже была на середине моря, 14 глава, 24 стих Матфея. И и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи, то есть помимо вот, они столкнулись с волнением морским. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали, написано. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». То есть они столкнулись здесь тоже вот с этим, так мы скажем, им показалось, что какое-то видение они видят, какой-то призрак. И они испугались, там написано, страхом великим. Петр, испытав на себе, уже будучи апостолом, он в послании, третьей главе первого послания, выражает одну интересную истину, говоря одной фразой, я ее прочитаю, 3 глава, 6 стих. «И не смущайтесь ни от какого страха». Почитайте дома эту третью главу, с чем связано. Это отдельная тема семейных отношений. И вот там апостол Петр говорит: «И не смущайтесь ни от какого страха». Все эти вот примеры, краткие примеры, говорят о том, что страх сопровождает нашу земную жизнь. Он не уйдет, он будет периодически где-то, мы так скажем, возвращаться к нам с тех или других обстоятельств. Но мы обладаем волей, которая может и должна восстать, противостоять страху человеческому. Мы обладаем волей, каждый из нас. И воля наша человеческая, она может противостоять страху. Мы имеем одну отличительную черту от мирских людей. Мы имеем Духа Святого. Мы знаем Господа. И вот эта отличительная черта, которая неизвестна мирскому человеку, и она ему непонятна. Но нам она понятна, потому что, испытывая или сталкиваясь с теми или другими трудностями или страхами, будучи во плоти, мы имеем вот это удивительное благословение в лице Духа Святого, в лице тех обетований, которые мы читаем на странице Священного Писания. И вот Иоанн, рассуждая на тему страхов, пишет в своем первом послании, 4 глава, следующие слова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». То есть четырежды в одном только стихе Иоанн подчеркивает, что страх может быть, и он сопровождает нас, но если мы любим Господа, в любви нет страха. То есть нам нечего бояться перед теми или другими трудностями, потому что любовь к Богу, к Его Слову, она изгоняет человеческий страх. То есть даже здесь мы не только применяем свою человеческую волю, но у нас есть именно основание свою волю подчинить воле Божией, и любовь к Богу, к Его Слову, изгонит человеческий страх. Об этом Иоанн и подчеркивает. Потому что в страхе, если мы, знаете, опускаем руки, он говорит, есть мучение. И это на самом деле так. Именно Слово Божие, которое живое и действенное, может произвести в нас действие благодати, чтобы преодолеть страх. Вот в этом мы отличаемся от мирских людей. Это наша новая природа. И она или может проявиться, а может и нет. Как Иоанн говорит, что у любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх, в страхе есть мучение. То есть совершенная любовь, она смысл, что мы должны или призваны применить усилия духа нашего, воли нашей, которая относится к душе человека. И вот когда мы читаем книгу «Псалтирь», Господь нам оставил эту книгу, чтобы мы учились через нее, потому что очень много поучительного и очень много событий было в жизни псалмопевца Давида, что он многие переживания свои переложил на музыку, на песнопение. И, скорее всего, можем предположить, что вот эти слова, которые были переложены на музыкальном инструменте, на музыку, они пелись в синагогах, возможно, во время трудностей. И вот смотрите, 54-й псалом повествует нам следующее, несколько стихов. Здесь написано: начальнику хора на струнных орудиях учение Давид. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря и бури. И после описания вот этого состояния он говорит следующее: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Вы знаете, нечто подобное в жизни Давида было очень много раз. И мы находим это вот в описаниях первой и второй книги Царствия, книги Псалтирь. То есть у него было состояние, в котором он испытал ужас и страх. Ему хотелось освободиться от этого. Он говорит: я готов бы был улететь куда-то в пустыню. Мы иногда говорим: от этих трудностей хочется зарыться в песок или куда-то уйти, остаться один сам с собой и с Богом, чтобы, ну, не видеть все происходящее, потому что оно очень крепко, крепко касается нас. Но именно Слово Божие, которое живое и действенное, может произвести в нас действие благодати, чтобы преодолеть этот страх. И пример вот этого псалма, он удивителен. Нам только остается применить его в нашей практической духовной жизни. Да, мы призваны с вами, братья и сестры, ко спасению, в котором мы стоим и хвалимся, что мы дети Божии, и что Дух Божий живет в нас. Но человеческие страхи сопровождают нас. И если человеческие страхи сопровождают нас, то мы еще раз подчеркнем и скажем: но мы имеем Духа Святого. Мы именно отличаемся от мирских людей тем, что мы знаем Господа, мы знаем, в кого мы уверовали. Но веруем ли мы, что Он силен сохранить нас на день оный, как Павел пишет 12 стих 1 главы 2 послания Тимофея? Мы имеем страх Божий, братья и сестры. И в этом мы отличаемся от мира. И когда мы рассуждаем об этом, нужно сказать, что, испытывая человеческий страх, мы имеем страх Божий, который не сравним ни с каким человеческим страхом. Имея страх Божий, мы боимся Господа не от того, что мы боимся, что Он нас накажет. Нет, нет. Нет, еще раз нет. Мы, будучи детьми Божьими, Его Церковью, благоговеем пред Ним, пред Его святостью, желая ходить в Его страхе. Потому что страх человеческий и страх Божий не имеют ничего общего. То есть мы имеем страх Божий, который включает в себя благоговение пред святостью Божией, но не перед наказанием. И в этом есть благословение, что Церковь не придет на суд Белого престола. Церковь придет пред судилище Христово. И там не сказано, что Он будет нас наказывать. Нет, нет, там сказано, что мы каждый получим то, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Это будет судилище не для наказания, а судилище для награды. Только каждый получит свое. И, возможно, к сожалению, как головня из огня, кто-то спасется. Так говорит нам Писание в посланиях апостола Павла. Поэтому мы благоговеем, мы не боимся Бога, что Он нас накажет, но мы трепещем пред Ним. Мы трепещем пред Его святостью. Кто я такой, что меня, такого великого грешника, ты нашел в этом мире? И что я такого тебе сделал, Господи, что ты вот проявляешь эту благодать, открываешь мне себя в своем величии? Однажды Исаия выразил вот эту истину о страхе Божьем следующими словами. Он говорил народу израильскому: «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш». То есть пророк хочет сказать: послушайте, народ Божий, вы народ Его, вы удел Его, вы принадлежите Ему, ни один волос вашей головы не упадет без Его воли, Он определяет пределы вашего обитания, не отступайте от Него, благоговейте пред Ним, бойтесь Его святости. Давайте еще раз прочитаем, невозможно отойти от этих слов. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. То есть не все окружающее нас, не это, нет, Он, потому что Он все во всем. Апостол Петр в своем послании, утешая верующих того времени, говорит следующие слова в первом послании, 3 глава. Первое послание, 3 глава, он говорит следующее, 14-15 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». То есть вот такая, знаете, удивительная параллель. «Господу Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». То есть он хочет сказать: не бойтесь этого мира, не бойтесь вот того влияния, не бойтесь тех болезней, которые сегодня, вот по Слову Божию, уже начинаются, да, как говорит нам Священное Писание в признаках второго пришествия Христа. Не бойтесь, Господу светите в сердцах ваших. И возникает вопрос: что такое страх Божий, что такое страх Господень? И мы находим ответ только на страницах Священного Писания. Страх Господень обладает вечной жизнью. Он источник жизни, говорит нам притчи, 14 глава, 27 стих. Страх Господень прибавляет дней нашей земной жизни. Притчи 10:27. Страх Господень научает мудрости. Разве может человеческий страх научить всему этому? Нет, конечно же. Страх Господень ведет к жизни. Притчи 19 глава, 23 стих. Не правда ли, какая противоположность человеческому страху? И она несовместима. Потому что страх человеческий — в нем мучение, а страх Божий – к жизни вечной. Поэтому, увидев в Тимофее вот этот человеческий страх, апостол Павел увещевал его, побуждая преодолевать этот страх, преодолевать силой, любовью и целомудренностью, то есть неповрежденностью духа. И он подчеркивает и говорит: потому что ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. И вот это, оно сегодня для нас, мне кажется, актуально, как никогда. Итак, мы попытались вкратце коснуться, вкратце, чувства страха человеческого и страха Божия. Мы сегодня благословенны в том, что у нас есть симфонии, наверное, такого, знаете, разного издания и разной такой насыщенности слов Священного Писания и их значения. Я бы советовал вам вот именно по симфонии посмотреть слово «страх» или «страх», «бояться», и вот это посмотреть параллель, что включено вот в этот смысл человеческого страха и страха Божия. Они совершенно противоположны, между ними нет ничего общего. И в последнее время оно характерно, что среди нас стал преобладать почему-то человеческий страх. Вы меня простите, но что, мы до этого не болели, что ли? Или не умирали от рака? Почему-то страх перед будущностью. перед трудностями, перед болезнями и перед смертью. Мне вспоминается проповедь Николая Николаевича Маслякова вот с этой кафедры в пасхальную ночь. Можете посмотреть в интернете наше онлайн-служение Пасхи. Это было очень трудно. Вот именно в пустом зале благовествовать о воскресении Христовом, когда мы знаем, что происходило вне этих стен, вокруг нас, да и во всем мире. Вы знаете, вот мы на себе испытали, так бы образно сказать, давайте так скажем, Бог посетил нас, чтобы испытать нашу веру. Чтобы испытать нашу веру, братья и сестры. Нам свойственно полагаться на свой опыт, на свой разум. И хотя мы знаем, что Писание говорит нам ясно в притче 3.5, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», как еще ясней сказать мне и тебе? Как еще ясней сказать? Но практически мы можем признаться сами себе, нам легче положиться на себя. Почему? Потому что довериться Богу не хватает ни терпения, ни веры. И вот здесь мы должны именно проверить каждый самого себя. Да, мы во плоти с вами, но мы и в духе. Да, мы здесь на земле, но мы и посажены на небесах. Мы иногда можем уподобиться той женщине, которая, страдая болезнью 12 лет, это Евангелие от Луки, 8 глава, 43 стих, там сказано, что она, издержавши на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Слышите? Ни одним. Это удивительная такая параллель. Все потратила. Все сделала. Мы должны признаться себе, что нам легче потратить все, что мы имеем. И только в последнюю очередь тогда идти уже к Богу. И вот в этом есть наша опасность. Мы находимся в теле Христовом, будучи детьми Божьими. Мы не понимаем до конца нашим умом вот это таинство, вот нашей связи. В членстве, что рука не может сказать ноге, она не нужна там, или глаз уху, или, то есть любому органу сказано, мы одно, вот эта глубокая связь или таинство связи, оно хочет враг обокрасть нам в этом таинстве. И сколько можно было бы сказать примеров уже из практической жизни служений, что мы приходим к служителю, когда уже все сгорело, или когда уже потрачено огромное средство, и ничего не помогает. И когда спрашиваешь на беседе душу, а что мешало вот поделиться в начале вот этих испытаний, трудностей, искушений с близким тебе, брату или сестре, поделиться, раскрыть, ответы бывают разные. Но Яков ясно подчеркивает в 5 главе своего послания: «Исповедуйтесь друг пред другом, чтобы исцелиться». То есть есть определенные причины, а может быть даже нет причин. Но именно вот этот текст 5 главы Иакова наводит нас на мысль или побуждает нас, что мы, если мы закрываемся в своей проблеме, мы иногда говорим, мы Богу все говорим, мы закрываемся в тайную комнату нашу, изливаем душу. Но иногда мы видим, что не помогает это. Почему-то Дух Божий побуждает нас или приводит, знаете, такая мысль появляется, а не сказать ли мне брату и сестре, которой я доверяю, раскрыть свое состояние. И вы знаете, много случаев и положительных, когда вот именно таким путем идут, и в начале вот этого страха, который пришел по объективным, может быть, причинам, или нет. Вот то, что пришло, оно уходит. То есть преодолено усилие духа, совершена победа. Почему? Потому что Писание, еще раз говорю нам, всем, благодарение Богу, Павел заканчивает послание Коринфянам, даровавшему нам победу. То есть мы во Христе, и мы отличаемся от мира именно тем, что Дух Святой у нас, что у нас страх Божий, который ведет к жизни вечной. И нам нужно искать друзей, братьев, сестер, с которыми можно было бы помолиться, с которыми нужно помолиться, и которым нужно открыть свое что-то тайное, чтобы не уйти с этой тайной в вечность. Потому что мы видим, братья и сестры, не было такого в наше советское время, простите, такого количества стрессов, такого количества обращений к врачам, психиатрам, психотерапевтам, неврологам, психоневрологам не было. Благослови нас Господь. Вот из этого извлечь для себя некоторые уроки. Павел говорит ясно Тимофею, по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. И так не стыдись свидетельству Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Божию. То есть не своей силою, а силою Божией. Поэтому благослови нас Господь помнить, что наше с вами жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Господа. Да, мы должны проявлять мудрость, прислушиваться к рекомендациям, не идти на красный свет, образно говоря. Но благодать Божия, она превыше всех наших страхов, наших предостережений. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Аминь.